Зачем становиться рисовальщиком? Не надо, да, художник занимается другими вещами.
Статичная, просто нарисованная картинка, повторяющаяся реальность, естественно, никому уже интереса не представляла.
Культурный фон.
Добрый день, всем привет. В эфире подкаст «Культурный фон» на платформе talkabout.ee, ведущий подкаста журналист-культуролог Ян Левченко. Сегодня у нас в гостях Алексей Гордин, деятель современного искусства.
Привет.
Привет, Алексей. Недавно у тебя прошла такая инсталляция, да, инсталляция на нестандартном, все-таки еще не вполне привычном для широкой публики месте, а именно на центральном рынке в Таллине. Ты представил инсталляцию, которая называется «Вчерашняя». Расскажи, что это было и насколько это для тебя обычное явление, собираешься ли это повторять и так далее.
Ну, я не первый раз делаю какие-то выставки не совсем в галерейных пространствах, то есть это то, с чего я начал. Можно сказать, что первые мои выставки, они вообще на таких полусквотированных каких-то площадках были, полузаброшенных. Вот, то есть это всегда интересно. А что касается этой инсталляции, у меня была картина несколько лет назад, я ее сделал. Ты ее упоминал в вопросах, ты был прав. Это та самая картина, где продается мясо, и клиентка спрашивает, за место мяса там написано «искусство». Вот, и клиентка спрашивает, современное ли у вас искусство, и продавец, мясник, вот, отвечает, оно вчерашнее. Вот, и я просто решил эту картину переделать, потому что эта картина была сделана для выставки в Валь-галерее в 2022 году, и потом она улетела в частную коллекцию очень далеко за границу. Вот, и когда появилась возможность выставиться на рынке, я подумал, что вот у меня есть эта картина, да, где есть, где немножко обыгрывается понятие и искусства, и ностальгии, как бы, да, вот, и это очень хорошее место, да, так вот у меня все сложилось, что я захотел на рынке сделать именно выставку одной вот этой вот картины, вот, я просто сделал ее увеличенную копию, потому что первый вариант картины был такой маленький довольно, вот, я сделал увеличенную копию и просто разместил одну эту картину в одном бывшем торговом боксе рынка, потому что это место, оно уже функционирует как галерея современного искусства уже какое-то время. То есть это не то, что я пришел на рынок и как бы предложил им это сделать, да. Это просто галерея существует уже давно, и там выставляются художники, курируется она студентами художественной академии. Вот, галерея Кескпур называется, центральная клетка. Вот, и там концепт в том, что как бы, ну, после открытия она закрывается, да, вот эта решетка закрывается, искусство можно смотреть только через решетку уже. Внутрь зайти нельзя.
Это очень выглядит, с одной стороны, провокационно, самоочевидно и очень эффективно, потому что это чем-то мне напоминает старый анекдот про Иосифа Бродского, который еще в давние времена, еще до эмиграции, в замшелые советские годы, увидел милиционеров, которые охраняли что-то в подземном переходе, закрытым, да, и они были за решеткой. И он так присвистнул, милиционер посмотрел в его сторону, и он сказал, удивительное дело, впервые вижу мента за решеткой. Вот. А здесь получается такая картина, да, картина, которую закрывают, потому что бокс на рынке закрывается, да, и рынок закрывается.
Да, бокс на рынке закрывается, и как бы совершенно такое панковское ноу-баджет начинание, естественно, нету бюджета, чтобы кто-то охранял это помещение, сидел там, чтобы оно было открыто, поэтому можно смотреть, да, только сквозь решетку, вот. И в целом, что мне вот понравилось в этом опыте выставляться на рынке, это то, что многие люди, ну, как оказалось, таллинцы, которые тут, ну, родились или живут очень долгое время, они никогда там не были. То есть они знали, что существует вот центральный рынок, да, как такая площадка открытая, да, где там кто-то за грибами, за картошкой приходит. Но что вот именно в здании самом, да, никто не знает, но очень многие там не были. Вот, и люди вот буквально мою картину смотрели там 2 минуты, вот, ну, потому что одна картина, ее что-то там дольше смотреть, посмотрели 2 минуты мою картину и пошли дальше по рынку гулять, фоткали там, кто-то что-то находил для себя интересное, покупал какие-то такие странные штучки тоже из прошлого, вот, и мне казалось, что, ну, это как будто весь рынок, это моя выставка, что картина это постольку-поскольку, а выставляю я весь рынок, потому что, ну, даже те, кто там были когда-то, последний раз они там были тоже в детстве. Вот, и они тоже, для них это какая-то такая активация, какие-то совершенно уже таких стершихся воспоминаний из детства. А там, что самое интересное, все осталось таким же, как и было в 92-м году.
Там совершенно все законсервировано, и, насколько мне известно, есть проект, городской проект, который, в конце концов, будет реализован. Это место будет, раньше говорили, джентрифицировано.
Именно
сейчас
так
будет. Этот термин немножко отошел, потому что он считается таким слегка иерархическим, немножко высокомерным, что типа места джентрифицируемые, они становятся дорогими. А
это правда.
Это правда, а вот это обстоятельство нужно скрыть, поэтому, значит, этот термин так немножко отодвигают в сторону и говорят, ну, это так немножко высокомерно звучит, поэтому...
Это развитие.
Просто, поэтому
это
будем развитие, говорить да. просто о развитии, да, давайте помягче скажем, значит, что это будет развиваться. И действительно выходит, что рынок, он становится, он как бы протезирует искусство, он как бы является его продолжением. Само пространство, оно оказывается как бы продолжением искусства просто из-за своей специфики.
Да, действительно, это так, вот, то есть это именно сайт-специфик инсталляция, я только так это могу назвать, потому что оно создано специально для этого места, для вот этого момента, да, вот это последний момент во времени, последний там год-два, когда мы можем вот эту капсулу времени в виде центрального рынка еще наблюдать, потому что потом все это будет прошлым уже, как бы, да, оно навсегда останется прошлым и будет уже совершенно по-другому выглядеть, вот, и действительно есть такая тенденция, что вот эти места, которые так ожидают своего так развития или идентификации, как мы можем сказать, вот, они действительно становятся очень часто каким-то таким временным пристанищем для художников, то есть художники приходят и активируют вот эти места, которые как бы скоро окажутся прошлым, хватаются за последние, так сказать, возможности, за последнюю возможность там как-то его, это место еще преподнести в каком-то новом свете. Потом оно исчезает, да, и становится таким дорогим, новым, как бы одинаковым, как и все остальное. Вот. Я не то, что против как бы того, что все было новым, просто классно, когда вот есть такие контрасты, да, эти контрасты все меньше и меньше становятся.
Да, но по сути их ресурс не исчерпаем, потому что все приходит рано или поздно в негодность,
да, да.
И тогда появляются художники, чтобы ревитализировать в конце концов это пространство. Они
то есть пространство,
бы...
да, оно как-то во времени вот так вот начинает консервироваться, и художники как-то придают ему, приходят какие-то новые интересные значения, да, вот, и так вот этот сдвиг и происходит, потому что все вот эти места, которые мы сейчас можем наблюдать в Таллине, там и Телескиви, и Ноблесне, вот, поначалу это все как-то оккупировали какие-то некоммерческие художественные проекты, да, потом это уже все стало как бы приносить прибыль, развиваться и стало уже такими знаковыми, очень дорогими и престижными районами города.
Тебе просто тесно в двумерном пространстве, с которым обычно ассоциируется художественная деятельность. Тебя, в общем, все-таки можно назвать в первую очередь художником, но у тебя специфика твоей работы шире, да, и получается, что ты как бы выходишь из этого двумерного пространства и в инсталляцию, и в перформанс.
Но это все является искусством, да, то есть нельзя назвать, что я там живописец, да, но я делаю, да, и инсталляции, и музыку делаю, и фотографирую, да, и на стенах пишу, много чего делаю.
Ты начинал, по-моему, как, если я не ошибаюсь, у тебя были выставки в начале твоей карьеры художественной фотографические, да, ты, собственно...
Да, на самом деле, да, первые пара выставок у меня были вот это именно фотография, и сейчас кажется, что... Я немножко возвращаюсь к этому медиа, потому что все эти годы я все-таки больше выставлял как-то живопись. А сейчас снова начал фотографии использовать как медиа, и вот даже в октябре этого года у меня будет полностью фотовыставка, фотоинсталляция, то есть там не будет живописи никакой.
И это вот просто сделанная традиционным способом фотография?
Ну, телефон — это уже такой традиционный
ну,
в наше
да.
время способ.
Да, это вполне традиционный способ.
Да.
Оптикой. Оптическая фотография.
Да.
Оптическая фотография.
Вот. Ну и плюс у меня была вот этот архивный такой проект в Хобосопе-Галерее, где половину фоток я делал сам, и половина фотоматериала у меня были найдены именно в местах всяких заброшенных, которые я исследовал.
Да-да, вот эти так называемые found objects,
да,
это важная тема, когда они снова, да, оказываются, они как бы вводятся, да, в актуальное пространство через интерпретацию художника, да, то есть найденный объект становится не менее значимым,
чем созданный. Ну да, то есть мы же находим эти объекты, да, мы по их истории можем только догадываться, и, соответственно, у нас есть какое-то право наделять его какими-то новыми значениями, но не забывать и как бы смотреть, присматриваться к тому контексту, откуда они вышли.
Ты упомянул, что последние годы ты много занимался живописью, то есть работал как рисовальщик и как живописец. И есть такое ощущение, что как раз последние примерно 15 лет живопись, о которой говорили в начале 21 века как о совершенно умирающем, малоинтересном, неактуальном медиа, оно полностью, казалось, вытеснялось какими-то практиками перформанса того же, да, который начал развиваться в конце 20 века и так далее. Рисовальщиком как бы... Зачем становиться рисовальщиком? Не надо, да, художник занимается другими вещами. А сейчас вроде как она возвращается, и вот и когда я вижу твои работы, я понимаю, что их делал профессиональный рисовальщик. То есть тебе важно быть профессиональным рисовальщиком, уметь это делать и этим, это ремесло воспроизводить.
Я бы не сказал, что это какой-то изначальный осознанный выбор. Просто я так давно уже как бы пишу картины, что я начал просто это делать очень хорошо. Это не то, не, на самом деле, если честно, это не то, к чему я стремился. Когда я там поступал в Академию художественную, у меня не было такой цели стать очень хорошим техником, да, просто время проходило. И как бы, и я все делал это лучше и лучше, вот, но это не какой-то мой изначальный план, я могу сказать, что это так получилось, и даже я как-то местами сознательно пытаюсь где-то стараться делать похуже, потому что я могу хорошо, но где-то местами я стараюсь похуже делать, какие-то кляксы оставлять, что-то недоделывать, и как раз вот в ответ... вот этой своей техники, которая как-то без моего такого, без моего личного контроля даже развилась до какого-то очень высокопрофессионального уровня, я вот в ответ стал делать просто какие-то граффити корявыми, корявым шрифтом, там, с ошибками в каких-то заброшенных домах, или еще как бы я, ну, делал такие проекты, как одноминутные рисунки, то есть у меня в течение нескольких лет была такая практика, что я просто, ну, не больше одной минуты делаю какие-то такие схематичные рисунки, и как раз потом я начал думать, что с этими рисунками делать, я хочу их переводить на стены в какой-то больший формат, вот, и тогда начал именно делать уже такие, как бы, корявые, уродливые граффити, а про то, что живопись умерла, это не только начало 21 века, это, по-моему, и 80-е, и 90-е, и, собственно, даже когда у нас авангард и фотография пришла, уже тогда живопись умирала, но она все умирает, умирает и никак не сдохнет, вот, потому что, ну... У нас довольно мало в целом способов самовыражения, то есть мы ограничены вот нашим телом и каким-то набором материалов, да, вот, поэтому ввиду этой ограниченности навряд ли живопись куда-то вот прям возьмет и денется, вот, и пока это... что нету такой тенденции, что что-то бы ее там полностью заменило.
Да, такие тенденции вообще, вернее, разговоры о таких тенденциях, они... являются следствием некоторой культурной и исторической наивности. То есть люди считают, что появился новый медиум, и он абсолютно обязательно да. вытеснит предыдущий.
Сейчас это, например, искусственный интеллект. Раньше там это была фотография, потом это было кино, да, и всякое moving image. Вот, то есть статичная просто нарисованная картинка, повторяющаяся реальность, естественно, никому уже интереса не представляла. Но, тем не менее, все равно мы продолжаем это делать, потому что новое появляется, и это не значит, что должно как-то обнуляться и уходить в прошлое что-то старое, да?
Оно сначала вроде как угрожает старому, потому что оно само очень активное, настроено на экспансивное такое развитие, вытеснение, а потом выясняется, что оно не столько вытеснило, сколько просто обогатило предыдущую.
Обогатило, дополнило, заставило каких-то на старые медиа под новым углом посмотреть, вот, что, собственно, совершенно хорошая, нормальная тенденция.
Ты сам себя определяешь как эстонского художника, и вообще тебе важно определять себя как-то или нет?
На самом деле, как-то мне неплохо живется без вот этих вот поисков идентичности. Я знаю, что многие люди, они, ну, ищут и свою идентичность, они запутавшиеся такие, да? То есть они не понимают, там, эстонцы они или русские, да? Но я могу сказать, что я эстонский художник, да? Я все-таки всю жизнь практически... не считая раннего детства, пожил здесь, и вся моя карьера более-менее сложилась здесь, как бы, вот, то есть, ну, по факту я действительно абсолютно эстонский художник, да, хоть я, как бы, родился не в Эстонии, и язык у меня эстонский не родной, вот, и даже можно сказать, что большую часть времени, большую часть времени я говорю по-русски, по-эстонски я говорю меньше немножко, чем по-русски. Вот. Но, тем не менее, три языка я как бы в своей каждодневной жизни использую. Вот. Мне кажется, сейчас эта тема идентичности, она очень актуальная, потому что люди как-то вот так подсознательно очень боятся неопределенности, а у нас уже такая мешанина, уже вот так это все перемешалось, что как-то очень тяжело себя стало идентифицировать. И сейчас даже в искусстве среди молодых есть такая тенденция к поиску коней, там, вот какое-то общение с предками. Да? Мне кажется, это потому, что ну, людям вот так, ну, на генетическом уровне страшна неопределенность, поэтому, когда у них неопределенная идентичность, они тоже стараются как-то ее искать. Но как-то у меня такой проблемы нету. То есть я не страдаю от того, что у меня какая-то такая мультиидентичность. То есть ну, у меня ну, нету какой-то одной такой нации или культурного фона, которому я себя вот только причисляю, да, то есть я там отовсюду немножко подпитываюсь. Ну, кажется, у нас мир такой сейчас глобальный, mm-hmm. как бы невозможно где-то вот в одном там, какой-то культурной плоскости находиться, языковой, исторической и так далее.
Кажется, еще есть какие-то политические факторы, которые просто актуализируют эту тему, когда, может быть, ты бы в других обстоятельствах и не хотел, может быть, да, и был бы рад вообще не вспоминать об этом, а тут как-то так все складывается, что от тебя время требует определенности, и ты так не, может быть, даже нехотя, и начинаешь искать, а вот кто я такой, отвечать себе на вопрос.
Да, ты прав, потому что сейчас, когда такие исторические потрясения, они ведут за собой такую радикализацию в обществе естественную, и просто, ну, требует какую-то сторону принимать постоянно. Действительно, да, все-таки, да, политический фон требует принимать от людей какую-то сторону.
Вот в связи с идентичностью, тем не менее, да, вот есть ли кто-то, не сориентируешь ли ты, есть ли кто-то в искусстве, кто тебе интересен, да, вот за кем ты следишь, вот может быть?
Сложный вопрос, на самом деле, вот у меня практически нету каких-то людей или каких-то веяний в искусстве, за которыми я прям постоянно слежу, да, которые как-то вот подпитывают мое воображение на протяжении долгого времени, то есть сейчас... Вообще это все становится все сложнее и сложнее. Там, если раньше у тебя там где-то ты достал несколько книг по искусству, несколько там музыкальных дисков кое-как там скачал где-то, ну, шустрил, то сейчас так много всего, это такое как бы какое-то пестрая такая пульсация постоянно культурная, вот, что довольно сложно выявлять какие-то тенденции, за которыми вообще как-то гнаться и следить. Вот, поэтому, да, такой... Сложный вопрос, я больше как бы, да, не знаю, прихожу на какие-то выставки, смотрю там Инстаграм, мне кто-то нравится, я там пару дней позалипал, посмотрел там как бы и забыл. Да, и как бы я даже считаю, что это фигово, вот, потому что
фигово,
мне кажется...
Фигово то, что
потому что это постоянно очень много...
Смена вот впечатлений, вот это фигово, да?
Нет, очень много, да, вот это смена впечатлений, ты как бы не успеваешь вникать толком никуда, то есть ты как бы там, ну, посмотрел там пару дней там и забыл, да, потом что-то новое на смену пришло, и в итоге как бы ты как будто стоишь вот с какой-то пустотой в голове, потому что тебе как бы соответственно вот на такой вопрос-то никак, конкретно не ответить. Вот. И, ну, вот это музыки особенно касается, то есть вот раньше как-то очень-очень-очень хорошо разбирался в музыке, в кино, как бы, да, то есть какие-то имена помнил, там все это находить надо было постоянно, работу совершать какую-то, скачивать где-то, как бы, да, а сейчас это вот доступно постоянно, везде, там, заплатил пару евро, все у тебя, вся музыка мира, все фильмы мира, все у тебя есть абсолютно, вот, и мне кажется, какое-то такое обнуление, такое обнуление усилий автора, как будто очень много авторов, ну, выкладываются, делают что-то, а ты вот как-то посмотрел, послушал и забыл. Вот, из-за этого как-то вообще, ну, непонятно, как вообще потреблять культуру, потому что очень много всего. Причем так много сейчас художников, выставок, постоянно какие-то фестивали, а в итоге в голове какая-то пустота. Меня спрашивают, ну, что ты там вот на прошлой неделе вот на этом фестивале видел, вот туда ездил там, что ты там, что тебе больше всего понравилось? Ты стоишь такой и просто у тебя в голове так пи-пи-пи-пи-пи-пи просто, и ничего ты не можешь привести в пример. Потом только вечером приходишь домой, садишься в тишине и думаешь, а вот это вот неплохо было, да, что ж я раньше-то не сказал.
Да, вот, надо, вот, было и, сказать, надо было сказать.
Да, надо было сказать, да, 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 вот хорошая мысля приходит опосля, потому что из-за этой вот вибрации, пестрости вот этого всего, только как-то дома один ты реально можешь как-то разобраться, что тебе действительно понравилось, что тебя действительно вдохновило, впечатлило. А когда вот тебя вот где-то задают, вот в каких-то светских беседах там, или в интервью, я всегда тоже такой... Это сложный вопрос.
Искусство стало таким типологическим явлением. То есть ты знаешь типы каких-то произведений, понимаешь типы выставок, например, типы событий, ивентов, вот где ты был. Там понятно настроение, понятно атмосфера. Угу. А конкретный, условно, то, что раньше называлось памятник, сейчас называется объект.
Да,
даже какое-то слово памятником ты не назовешь, потому что памятник, в твоем понимании, это что-то такое высоко поднятое, угу, да, там на постаменте. А если он с тебя ростом, а то и меньше... И вообще какой-то объект недавно сделанный, на него пока не налипла память, чтобы он стал памятником, да, да, и прочее, и прочее. Поэтому и в искусстве отношение скорее такое группирующее. У тебя есть групповое в целом представление.
Да, то есть это больше следить за какими-то тенденциями, чем за творчеством каких-то конкретных людей. То есть ты просто ходишь и наблюдаешь, вот есть какие-то тенденции. Это интересно, а это, допустим, вот не очень интересно.
Ну вот, тем не менее, у тебя, получается, при всей вот этой растерянности ориентиров, о которой ты говоришь, и которая, на самом деле, очень точно определяет то, что сейчас происходит, все-таки есть отчетливая тенденция, отчетливое настроение в твоих работах, очень саркастическое, подрывное, явно работающие с какими-то общими местами, со здравым смыслом,
которые с клише очень много
выворачивают его и подрывают его. Да? Mm-hmm. То есть это такой, ну, можно назвать это какими-то умными словами, а можно назвать просто подрывом языка, там, не знаю, по каким-то...
Ну да, это такой, я это иногда называю таким, было такое ситуационизм движения, mm-hmm, раньше, у меня он такой графический ситуационизм, то есть это не какие-то ситуации, которые я создаю в жизни, а я обыгрываю всякие ситуации все-таки как-то на плоскости, там, на видео, на холстах. Но, по идее, это, да, такой графический ситуационизм, который призван к тому, чтобы как-то деконструировать привычную реальность. И очень много, действительно, я работаю с каким-то клише, с такими привычными образами. Вот, то есть мне нравится как-то разбирать это все по кирпичикам, разрушать.
Вот насчет разрушения, насчет кирпичиков. Не случайно эти слова были произнесены, потому что ты много ходишь по заброшенным объектам, ходишь по, ну, я хотел сказать, руинам, но они, наверное, еще не стали руинами.
Это, да, меня больше интересует то, что пока еще не руины, а где пока еще что-то можно посмотреть, что пока еще не обрушилось, не рухнуло.
И что ты находишь в этих старых местах, зачем ты это делаешь, вот эти заброшки посещаешь, всякие site-specific spaces, которые, наверное, в них какая-то концентрация смысла, да?
Есть, абсолютно, да? Сейчас расскажу про концентрацию смысла. Дело в том, что мне просто банально всегда очень интересно, что находится за стеной. Вот, то есть у нас ведь реальность как устроена наша, да? Мы люди вот стены построили, вот у нас вот стены, и у нас есть определенные пути, как между этими стенами передвигаться, да? Вот, и зачастую как бы вот у человека есть определенное количество стен, определенное количество проходов. То есть дальше этого определенного своего ограниченного количества он ничего не знает и не видит. Вот, это вот опять же к тому, что, например, ну, я удивился, очень многие люди не были на центральном рынке, потому что их стены и проходы в других локациях, да, а их вот эти стены и проходы центрального рынка не касаются, и их туда путь не ведет. Вот, и всегда очень интересно, что находится за вот этими другими стенами, куда тебе, по идее, как бы не надо. Вот, это просто банальное любопытство, вот, и это касается даже не только заброшенных зданий, потому что в заброшенные здания, ну, попроще попасть, а это касается любых зданий, вот, например, ну, я вижу какие-то здания, мне вот реально интересно, а что там находится, да, я же там никогда не был, если у меня кто-то работает в каком-то офисном здании, я там с ним гуляю, обязательно скажу, а своди там посмотреть на работу, как это выглядит, вот, ваш офис и так далее, то есть это очень интересно. А что касается именно заброшенных пространств, то это тоже эстетические интересы, плюс мне очень нравится понятие вещей в себе. Это Канта понятие.
Да,
вещи
это...
в себе, да. То есть...
Динганзих.
Да. То есть есть вещи, которые живут без нас. И это дико интересно. Вот, то есть в заброшенной пространстве появляется какая-то такая неподдельная искренность. То есть человек, он всегда курирует свое пространство. Он наделяет предметы и пространство смыслами. И меня, ну, иногда это подбешивает. То есть у нас очень функциональное отношение абсолютно ко всему, там, к природе, к лесу, к небу, к воздуху, вообще ко всему у нас максимально такое практическое функциональное отношение. То есть все должно приносить пользу, все нужно как-то применить во благо человечества.
Это
да?
Просто ужасно вообще.
Ну, как бы это, ну, с одной стороны, неплохо, это комфорт, это стабильность, с другой стороны, ну, мозг от этого устает, конечно, да, не без этого. Вот, и поэтому мне очень нравятся пространства и процессы, которые не курируются человеком. Вот, особенно интересно, когда это создано человеком, но перестало им курироваться через какой-то момент, тогда вещь остается в себе, вещь начинает жить совершенно собственной жизнью, вот, и в этом я вижу какую-то неподдельную искренность, да, то есть это какая-то искренность вещей, на которую очень приятно посмотреть, потому что тут, ну, очень много факторов вторгаются в этот процесс, то есть как будет гнить это пространство, как, какие животные там поселятся, какие растения там поселятся, да, вот, и плюс... Заброшенные пространства, они же тоже коррелируют очень сильно с глиняными пространствами, потому что это тоже такое некурируемое искреннее место самовыражения для людей, потому что даже побить окна и сжечь диван, вот там школьники так делают, потому что у них накипело, наболело, их в семье не понимают, в школе не понимают. Надо пойти вот в какое-то место, где можно, и что-то сжечь, что-то сломать. Это очень сильно коррелирует действительно с вот этими стандартными перформансами, где люди что-то разрушали, там жгли машины, там что-то били. То есть история перформанса, она очень часто история разрушения того, что в обычной жизни нельзя разрушать, да? Как протест против вот этой вот какой-то вот такой сумасшедшей функциональности.
Энергетическая отдушина.
Да, 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 абсолютно. И там и рисуют граффити и так далее. И потом очень часто, ну, тоже такая прямая связь, что как раз-таки заброшенные места и становятся культурными центрами потом и галереями, и эксплуатируются художниками, и потом все это, опять же, институционализируется, да, то есть сначала была какая-то институция, потом все это рухнуло, разрушилось, вот, стало заброшенным, потом, наоборот, пришло второе дыхание, да, то есть это наблюдать можно очень классные какие-то такие исторические вещи, которые происходят на моих глазах, вот, и еще это какое-то такое для меня напоминание о том, напоминание о конечности, то есть все конечно, все меняется, нету ничего незыблемого, то есть вот были какие-то у нас там дворцы, дома, верили во что-то, строили, потом бум, все это рухнуло, забросилось, сейчас там лисы живут, дерево выросло посреди пола, вот, то есть это как мементо море такое некоторое, да, то есть все конечно, все изменчиво.
Да, и о бренности, то есть это же действительно, это по сути вот это продолжение на новом этапе, я сейчас подумал, вполне традиционного жанра барочной живописи, и даже более ранней, там, маньеристской, ванитас, то есть вот это размышление о бренности,
да,
когда
да.
там помещают в натюрморт череп, да, там, значит, этот цитрус, которого так заворачивается спиралью кожура, да, и это должно настроить нас на такой меланхолический лад.
Да, думать и чуть-чуть позже вот еще это. Романтизм наступил с его фетишизацией руинов, то есть, да, опять же, были вот эти кладбища, руин, да, руины, опять да, вот да, разрушенное да. что-то такое мрачненькое, темненькое, да.
Ну и последнее, знаешь, хотел еще напомнить об интервью, которое ты даже не интервью, это такой материал на основе разговора с тобой, который был опубликован в Юрилехт, и там как бы журналист, автор сопровождает художника, да. разговаривает с ним и там описывает день вот этих перемещений с художником. И там, в частности, была такая мысль в проброс так тобой произнесена, что время дороже денег. Время важнее. Ты как бы так расставляешь акценты, и это, мне кажется, созвучно тому, что ты только что говорил о некотором отказе от функциональности. Ты не мог бы пояснить, что ты имел в виду?
Ну, мне кажется, это простая фраза для понимания в том плане, что действительно, ну, у нас время, наша жизнь, оно крайне ограничено. Денег бесконечное количество вообще в мире есть. Вот. А время у нас как индивида, как личности, оно, ну, очень... коротенькая, поэтому, ну, мне всегда казалось как-то абсурдно вот так вот систематически менять свое время на какую-то определенную фиксированную сумму, там, ну, час твоей жизни, там, стоит 10 евро, допустим, да, вот, то есть меня это как-то всегда пугало, что ли, это как-то, мне кажется, не совсем справедливым, потому что очень часто мы наблюдаем то, что время человеку ему не принадлежит, вот, то есть он всегда должен свое время тратить, ну, на какие-то другие нужды, на нужды кого-то другого.
И более того, даже гордиться этим и говорить, вот, знаете, у меня времени нет совершенно, потому что я должен делать это, и я зарабатываю, там, я занят, я все время занят.
Ну, это хорошо, если он гордится, это еще, ну, неплохой сценарий, потому что многие люди как раз-таки, ну, да, не то, что многие, да и добрая половина людей гордится нечем, они просто тратят свое время на то, что им неинтересно, им просто приходится это делать, чтобы как-то оплачивать свое комфортное существование, вот, и, ну, очень часто... Художник, вот он этим комфортом таки жертвует, да, потому что очень хочется свое время тратить на какие-то личные нужды, проекты, эксперименты, но при этом приходится жертвовать, да, стабильностью и комфортом, да, то есть совершенно там можно остаться совершенно и без денег, и нет никакой уверенности там в завтрашнем дне, но при этом ты хотя бы можешь сказать, что вот какое-то вот это время все-таки оно твое, ты его там на деньги не обменял, вот, ты все-таки как бы его потратил на себя, вот. Еще такая фраза мне нравится, по-моему, Джона Леннона. Время, потраченное с удовольствием, не является временем, потраченным впустую. Это тоже такое вот это вот противопоставление вот этой функциональности. То есть общество, мне кажется, как бы стыдит людей, которые ничего не делают.
Да,
вот. И очень часто в глазах привычка, общества, да, действительно художник тоже как раз такой человек, который ничего не делает, потому что когда фигурируют какие-то в медиа дискуссии о том, что художник должен там получать хагикассу, да, получать какой-то базовый доход, да, то очень много негативных комментариев это собирает.
Иди работай,
потому что кажется, да, что художник, да, он ничего не делает. То есть как будто бы ценность человека только в том, что он вот пойдет утром, сделает определенную работу там и вернется назад, да, вот, и получит за свое время определенную сумму денег, в этом его ценность. А это очень как бы такой вопрос спорный. Тут можно, ну, сомневаться очень много в этом. И нужно, я бы даже сказал.
Ну, собственно, художники и занимаются напоминанием о том, что этим иногда стоит.
Да, да, заниматься. Художники – это те люди, которые как бы вот немножко приносят себя в жертву тем, что они ничего полезного для общества вроде как бы и не делают. Но они напоминают обществу, что есть полезность. Занимаешься ли ты полезным делом, прежде всего? Да.
О границах полезности.
Да, да, именно. Да.
Заставляют задуматься о границах полезности. Это очень благая цель. Я бы сказал, что это очень высокая миссия. Это очень круто, да. В действительности здорово, что общество при всем своем ворчании в адрес художников, при всем своем недовольстве, оно этим самым недовольством говорит о том, что существование художников осмысленно и крайне необходимо.
Да, это да, и существует совершенно такое неосмысленное потребление искусства. Люди как бы, они вот видят какого-то конкретного художника, который вроде как там ерундой занимается, но все равно люди так или иначе потребляют очень много какого-то такого интеллектуального контента, которое когда-то кем-то было сделано, да, это даже и видеоигры, и фильмы, и музыка, и все равно, так или иначе, где-то художники постарались и сделали это возможным, чтобы сейчас ты вот этот интеллектуальный контент смог потреблять.
У нас в гостях был Алексей Гордин, деятель современного искусства, художник, фотограф, перформансист, автор инсталляции и человек, который напоминает о том, что наше время должно тратиться не только на то, что мы считаем полезным. Это был подкаст «Культурный фонд» на площадке talkabout.ee.